Давайте откроем наши Библии на Евангелие от Матфея, на 8 главе. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. Завершив свою Нагорную проповедь, провозвестив приход Божьего Царства и рассказав о том, какими качествами должны обладать желающие войти в Него, Иисус начинает являть некоторые из знамений Царствия Божия, показывая людям, каким же оно будет». В 35 главе книги пророка Исаии сказано, что в этом царстве откроются глаза слепых, глухие смогут слышать, хромой будет скакать от радости, и немые своим языком будут петь хвалу Господу. Люди будут исцелены и восстановлены. Смотря на окружающий нас мир, практически невозможно представить себе, каким было изначальное намерение Бога при сотворении мира. Когда вы смотрите на человека, вы не можете увидеть истинной картины того, что планировал Бог, сказав «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», потому что мы видим падшего человека. Именно поэтому у людей возникает так много сомнений относительно Господа и Его путей. Мол, как может любящий Бог допускать все эти ужасы, которые происходят в мире? Такие вопросы задаются очень часто. Но на самом деле мир, который мы видим сейчас, это мир, который сознательно восстал против Бога и Его Слова. Это мир, который много веков назад сказал: «Я не хочу, чтобы Бог был моим господином, чтобы Он управлял мною». То, что мы видим сейчас, лишь результат принятого тогда человеком решения, что он лучше Бога знает, как управлять миром и самим собой. Итак, Иисус начинает показывать нам некоторые особенности своего грядущего царства. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа». Когда он взошел на гору, Писание говорит, что к нему подошли его ученики. Нагорная проповедь предназначалась не для толпы, а для самых близких, для его учеников. В наше время для Нагорной проповеди нет широкого применения. Оно появится только в будущем, в Его Царстве. Однако уже сейчас она применима для тех, кто принадлежит Ему и является гражданином Божьего Царства. Иначе говоря, Нагорная проповедь уже сейчас применима для нас, потому что мы уже являемся частью Его Царства, ибо мы уже склонились перед Царем. Теперь же, когда Иисус сошел с горы, множество народа снова окружило Его и последовало за Ним. И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В то время проказа считалась страшной болезнью, которой не было исцеления. Сейчас изобретены препараты, останавливающие процесс болезни, но ее до сих пор не научились излечивать полностью. В наше время ее называют лепрой, лепрозой или болезнью Хансена по имени доктора, которому первому удалось выделить вакцину этой ужасной болезни. Люди стараются избегать страшного слова «проказа», потому что оно внушает нам страх и ужас. Итак, мы видим человека, который оставлен и ненавидим всем обществом, но который приходит ко Христу. В то время прокаженный, проходя по улицам, должен был постоянно выкрикивать «Нечист! Нечист!», чтобы предупредить окружающих людей о своем состоянии, о том, что им не следует к нему приближаться. Если вы подходили к прокаженному с наветренной стороны, он должен был начать кричать, когда вы оказывались на расстоянии примерно 50 метров от него. Если вы приближались к нему с подветренной стороны, то это расстояние увеличивалось до 150 метров. И вот этот прокаженный подошел ко Христу и, поклонившись, попросил Его помочь ему в болезни. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Некоторых людей смущает то, что в данном случае Иисус преступил закон, потому что законом запрещалось прикасаться к прокаженному. Если вам случилось прикоснуться к прокаженному, то вы считались нечистым также, и вам было запрещено входить в храм до тех пор, пока вы не совершали обряда омовения и очищения. Но в данном случае смущаться нечего, потому что когда Иисус прикоснулся к прокаженному, тот перестал быть прокаженным. Заметьте, что Христос сказал прокаженному «Хочу, очистись». В наше время есть люди, которые не согласны со словами молитвы «Да будет воля Твоя». Они считают, что так нельзя молиться. Но я лично ничего не вижу, ничего неправильного в такой молитве. Более того, я полагаю, что мы совершаем ошибку, когда пытаемся самостоятельно делать выводы о том, что есть Божья воля. Например, предполагать, что Бог всегда желает всех исцелить. Это, мягко говоря, не по-библейски. Взять, к примеру, апостола Павла. Помните, у него было некое жало во плоти, которое его мучило, ангел сатаны, который его постоянно удручал. Павел 3 раза в молитве просил Бога исцелить его, но Бог ответил ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Я не считаю это недостатком веры, когда человек приходит к Богу со своими нуждами и говорит ему: «Господь, да будет воля Твоя в моей жизни». Скорее, это истинная мудрость с полной уверенностью и посвящением себя Богу и Его заботе. Мне трудно понять тех, кто пренебрегает таким доверием Богу. Меня не пугает Божья воля. Меня пугает то, что не является Его волей. Павел сказал: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Единственной и главной заботой Павла было то, чтобы был прославлен Христос. Я верю, что в большинстве случаев Господь отвечает на наши просьбы согласием и дает нам то, что мы просим. «Хочу, очистись». Но я должен быть готов принять в качестве ответа и «нет». Я должен полностью доверять Ему и Его решениям. Возможно, что, отвечая сейчас отрицательно мне, он просто говорит: «Это для Божьей славы, для того, чтобы ты развивался и рос в своих взаимоотношениях с Богом, чтобы ты приходил в полное доверие и посвящение Ему. Есть определенные вещи, которые я хочу открыть тебе, но для того, чтобы ты чрезмерно не превознесся в той славе, которую я изолью на тебя, необходимо, чтобы ты сначала почувствовал всю слабость своей плоти, чтобы это постоянно напоминало тебе о твоей человеческой природе и о том, что ты нуждаешься во мне. Я введу тебя в такие обстоятельства, власть над которыми лежит далеко за пределами твоих собственных возможностей». Что можно сказать на это? «Да только слава Господу, да будет воля Твоя!» Иисус сказал прокаженному: «Хочу, очистись!» И тот тут же был исцелен. Он был очищен от проказы раз и навсегда. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Интересно, что закон подразумевал таки возможность исцеления неизлечимых болезней. В законе Моисеевом говорилось: «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить». Так что Бог еще в законе заложил основания для своего прихода и исцелений, которые по всем естественным законам были просто невозможны. В день совершенного Богом очищения исцеленный человек должен был принести священнику 2 голубей. Один из голубей убивался, и его кровь собиралась в сосуд с водой, а 2-го голубя обмакивали в эту кровь и отпускали на свободу. Итак, Господь сказал: «Иди и исполни закон. Пусть священники осмотрят тебя, закроют тебя в отдельном доме на 7 дней, потом придут и снова обследуют, и объявят тебя чистым. Тогда пойди и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство всем священникам». Когда же вошел Иисус в Капернаум? Капернаум позже будет назван его городом, во знаменование того, что там Иисус провел много времени. Этот город был своего рода его штаб-квартирой. А мне очень легко это понять, потому что это было красивейшее место на берегу Галилейского моря. Там всегда голубые небеса и чистейшая вода. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник. Интересно, что первыми людьми, которым помог Иисус, стали те, которые были отвержены иудейским обществом. Сначала это был прокаженный, который по причине своей болезни был вообще отлучен от всякой общественной жизни, а потом сотник, римский воин, язычник, которого иудеи особенно ненавидели из-за того, что считали его захватчиком, оккупантом. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает». Сотник объяснил ему свое понимание власти, мол, у меня есть люди, которые подчиняются мне, но в то же время и я нахожусь под чьей-то властью. Никто не может править другими людьми, если при этом сам не будет управляем свыше. Если человек не понимает этого, его правление становится несчастьем для всего народа, потому что тогда он правит как диктатор и тиран. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Другими словами, я не нашел такой веры ни в одном из израильтян. Этот язычник, выходец из Римской империи, совершенно не имеющий никакого отношения к Божьему завету с Израилем, вдруг проявляет огромную веру в Иисуса Христа. Он говорит: «Господь, тебе даже не надо приходить в мой дом, просто скажи свое слово, и я знаю, мой слуга будет исцелен. Я-то понимаю, что такое власть, я понимаю твою власть». Далее Иисус начинает говорить о великих и чудесных делах, которые Бог будет совершать среди язычников. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Восток и запад символизируют языческие народы. Многие язычники придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. Всякий раз, когда я задумываюсь о небесах, я представляю себя сидящим рядом с Павлом или Иоанном, рядом с героями Нового Завета, но почему-то никогда с Авраамом, Исааком или Иаковом. А я уверен, что это будет нечто потрясающее. Представьте себя сидящим рядом с Моисеем. В Царстве Божьем, по словам Христа, будет много обратившихся из язычников. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Иудеи отвергли Иисуса Христа, и великая весть об искуплении была возвещена всему миру. Многие из язычников примут ее и придут к спасительному познанию Иисуса Христа, благодаря чему войдут в великое Божье Царство. При этом природное семя Авраама, многие из сынов Царства, не войдут в него из-за того, что они отвергли своего Мессию. И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Следующее свое чудо Иисус совершил над женщиной. Женщина в той культуре не пользовалась большим уважением. Ее вообще не ценили. В то время, если женщина была беременна и у нее начинались роды, родственники, друзья и соседи сходились в дом и приносили с собой все необходимое для большого празднования. Если повивальная бабка выходила и объявляла «родился мальчик», начинался огромный пир и торжество. Но если она говорила «родилась девочка», все расходились по домам в печали. Женщина не пользовалась тогда большим уважением. Итак, сначала Иисус помог прокаженному, который был отвержен обществом, потом язычнику, который находился вне завета, и, наконец, женщине, которая занимала в той культуре одну из самых низших ступеней. Как это прекрасно, что Иисус никогда не смотрел ни на кого сверху вниз и никогда ни от кого не отворачивался. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Она встала и сразу же стала собирать на стол. Как это типично для еврейской женщины. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорил: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». В 53 главе книги пророка Исаии мы читаем: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Некоторые толкователи Библии считают, что это относится только к духовному исцелению. Но самое хорошее объяснение не всегда исходит от тех, кто слывет знатоком Писания. Самый лучший комментарий к Ветхому Завету, доступный нам, это Новый Завет. Мы видим, как под влиянием и вдохновением Духа Святого Матфей пишет о всех тех, кто пришел к Иисусу и получил исцеление. Матфей считает, что как духовные, так и физические исцеления являлись исполнением пророчества из 53 главы книги пророка Исаии. Принимая причастие, мы вспоминаем, что когда Иисус на последней вечере взял хлеб, Он, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело Мое за вас ломимое, сие творите в Мое воспоминание». Встает вопрос, когда же его тело было преломлено? Из Евангелий мы знаем, что ни одна из его костей не была сломана. Вот как описывается смерть Христа в Писании. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истина свидетельства его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Пророчества говорили, что у него не будет переломлена ни одна кость. Более того, как у жертвенного агнца, у него не могла быть сломана ни одна кость. Он, должно быть, говорил о том бичевании, которое ему в скорости предстояло перенести, о 39 ударах плеткой. Бичевание было одним из способов пытки, с помощью которой римляне добивались от подсудимых признания. Но Иисус, как агнец перед стригущим его, был безгласен и не открывал уст своих. Здесь в каком-то смысле и было ломимо его тело. То, что все произошло именно так, не было просто человеческим капризом, случайностью, но было заранее установленной частью Божьего плана. Почему же Бог позволил своему сыну переносить такие мучения и страдания? Исаия в своем пророчестве говорит нам: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». В послании к Коринфянам, говоря о вечере Господней и о том, что некоторые люди принимают причастие недостойным образом, Павел написал, что многие из них были больны, потому что ели хлеб и пили чашу Господню недостойно, не рассуждая о теле Господнем. Они не осознали значения бичевания и страданий, которые перенес Иисус, когда взял на себя наши грехи. Многие пытаются сузить значение этого пророчества Исаии и отнести его только к духовному исцелению. Но ни у кого из них нет достаточно крепкого библейского основания для такого вот заключения. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Он не сказал книжнику: «Не ходи за мной». Я думаю, он говорит здесь, что прежде чем делать посвящение, вы должны сначала подсчитать, чего это будет вам стоить. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Мы уже говорили, что люди часто называют Иисуса Господом, совершенно не задумываясь о том, что подразумевается под этим словом. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени?» И потом, когда Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда...» «Господь, позволь мне прежде...» Так быть не может. «Господь» означает «Господин». Значит, он должен занимать положенное ему центральное место в нашей жизни. Если вы говорите: «Господь, позволь мне прежде пойти и сделать что-то свое», тогда у вас неправильное представление о Царстве Божьем. Кто-то, может быть, и возразит: «Да, но ведь это же вполне объяснимое, понятное и законное желание, не так ли?» Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Иначе говоря, поставь меня на первое место. Возможно, вполне, что отец этого человека пребывал в полном здравии пока, а слова ученика были распространенной фразой, которой прибегали для того, чтобы отложить что-то на потом. Мол, да, я хочу это сделать, но пока я не готов. Как-нибудь потом. Слушай, позволь мне сначала похоронить своего отца, то есть дождаться, когда он умрет. Но Господь не желает никакого отлагательства. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. В северной части Галилейского моря штормы или волнения, которые появляются откуда ни возьмись, являются совершенно обычным делом. Мне посчастливилось как-то наблюдать, как на прекраснейшей, без единой морщинки глади моря вдруг за очень короткое время разразился ужасный шторм с волнами до 2-3 метров в высоту. Виновниками этих неожиданных штормов являются ветра, приходящие из окрестностей Хивы. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Иисус являет нам свою власть над стихиями. В Евангелии от Луки об этом случае говорится следующее. Он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Недостаток веры – вот за что Иисус упрекал их. Они боялись, что пойдут на дно. Но если Иисус говорит «переправимся на другую сторону», то пойти на дно просто невозможно. Разбудив его, они, наверное, кричали: «Господь, неужели тебе все равно? Мы же погибаем, а ты спишь». Иисус же обличил их, сказав: «Где ваша вера?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Бесы, которыми были одержимы эти люди, распознали Иисуса. Они знали, кто он такой. В своем послании Иаков сказал: «Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Даже здесь мы можем видеть, как трепещут эти бесы, когда говорят: «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Они знают, что их время коротко, что у Иисуса есть сила и власть над ними. Очень важно, чтобы мы осознавали, что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Мы находимся на поле духовной битвы, в самом центре ее. Но нам не надо бояться, потому что в нас обитает Дух Святой и Его сила. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. Кстати сказать, свиноводство в Израиле было противозаконным занятием. Закон Моисеев запрещал есть свинину. Что же они делали в Израиле с этим стадом свиней? Это вопрос для исследователей Библии. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Действительно, существуют злые духи, которые могут овладеть человеческим телом и контролировать его моторные функции. Сам Иисус часто освобождал людей от одержимости этим злом. Когда он послал своих учеников благовествовать, он дал им власть изгонять бесов. Когда телом человека овладевает такой вот злой дух, человек часто теряет контроль над своими действиями и способностями. Иногда злые духи могут даже говорить через него. И это не какой-то предрассудок или миф из средних веков. Это то, что происходит и в наше время. Известно немало случаев одержимости, которые были документально зафиксированы. Одно христианское издательство выпустило книгу, в которой были собраны заметки о различных проявлениях демонических сил, с которыми сталкивались миссионеры в различных странах. Одним из классических примеров нашего времени стала девочка по имени Тереза, которая жила на Филиппинах. В 1947 году с ней стали происходить какие-то странные припадки, во время которых она теряла сознание. А после этих припадков на ее теле обнаруживались следы укусов. Эти следы находили в таких местах, где она сама абсолютно точно не могла себя укусить. На лопатках, сзади на шее и так далее. Ее положили в больницу, в изолированную палату. Со всех Филиппин туда съехалось огромное количество замечательных врачей, которые подвергали ее различным методам психоанализа, стараясь хоть чем-то помочь ей. Но все было безуспешно. В конце концов, власти обратились к двум миссионерам – Бобу МакАлистеру и Лестеру Сомероллу. Позднее Лестер написал книгу «Покусанная бесами». История Терезы даже стала главной темой одного из выпусков журнала Life, где были напечатаны и снимки следов укусов на ее теле. Через служение Боба МакАлистера и Лестера Сомеролла Тереза была избавлена от злых духов и посвятила свою жизнь Иисусу Христу. И вот мы видим, что и здесь духи узнали Иисуса и признали Его власть над ними. Мы видим, что они очень удобно устроились в человеческом теле, и им не очень-то нравится быть бестелесными. Иисус учил: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“, и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Вообще, говорить на эту тему, друзья мои, мне не доставляет удовольствия, поверьте. Я стараюсь держаться как можно дальше от всей этой бесовщины. хотя мне не один раз приходилось сталкиваться с нечистыми духами. И все равно, каждый раз, когда речь заходит о них, мне становится, ух, как-то неприятно, но не по себе. Давайте сделаем здесь небольшой перерыв.